Четверг, 2 мая, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Вы смотрите или слушаете YouTube-канал «Дилетанты». На своем месте программа «Не так» с постоянным ее участником Алексеем Валерьевичем Кузнецовым. Алексей Валерьевич,
здравствуйте. Добрый вечер, Никита Олегович.
Да, все мы здесь сегодня собрались, как пелось в одной песне. И вот неспроста я с нее начал с этой цитаты, потому что, конечно, это песня у костра, которую положено всегда играть, когда ты находишься в туристической прогулке, потому что тема у нас сегодня озаглавлена так. Вот это для мужчин. Суд над группой работников туристической сферы Адыгеи по обвинению в халатности. Советский Союз, 1976 год.
Это... В выборе тем, в формулировании точнее темы, я тоже, как и вы, хотя мы не договаривались, опирался на богатое песенное наследие советского туризма. Это строчка, для тех, кто не знает, это первая строчка и довольно известной песни Юрия Висбора, которая в оригинале звучит так: вот это для мужчин рюкзак и ледоруб, и нет таких причин, чтобы не вступать в игру. А поскольку в самодеятельной песне был невероятно развит жанр пародии и даже автопародии, вот, то я не знаю кто, но, в общем, переделали этот вариант. Вот это для мужчин, а это ледоруб. И вот сегодня, к сожалению, это будет довольно важной составной частью. Да? Мужчины в одном месте в этом походе, а ледоруб сильно в другом. Ну, это я немножко забегаю вперед.
Но все же, если мы говорим о трагедии, это трагедия, я заходя вперед сообщу.
Конечно.
Надо и понимать контекст. А что из себя представляла туристическая индустрия, походная индустрия в Советском Союзе?
Ну, если понимать слово «походная индустрия» широко, как вообще вот развитие туризма в целом, да, то я бы сказал, что 70-е годы – это вот золотой век. Это самый-самый расцвет, потому что 60-е, выражаясь по-туристски, это набор высоты, 70-е – это расцвет, ну а дальше потихонечку по разным причинам начинается уже ослабевание этого всего дела. Значит, дело в том, что в начале 60-х годов, в 62-м году, было специальное постановление Президиума ВЦСПС, называлось «Стандартно о дальнейшем развитии туризма в Советском Союзе». И в этом постановлении, а только-только принята программа партии, наконец объявлено, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, да, за работу товарища. И вот туристическая работа рассматривалась как важный элемент коммунистического воспитания населения. Потому что такое туризм? Туризм – это активный отдых, туризм – это коллективный отдых, это взаимопомощь, это взаимовыручка, это такие ценности, как «сам погибаю, товарища выручай», «хлеба горбушку и то пополам», да? «Уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти», как пелось в популярной, в том числе и туристической песне, да? И вот очень большие средства в это дело вкладываются. Причем надо понимать, что когда мы говорим о рюкзачном туризме, он бывает трех видов.
Трех, ну-ка.
Бывает дикий. Это мы сами сколотились, никуда, нигде не регистрируемся, никому, кроме там близких, а может и близким не говорим, куда мы идем, собрались кучкой и куда-то наобум Господа Бога. Про диких туристов сегодня говорить не будем, они дикие. Второй туризм – это туризм так называемый самодеятельный, но он самодеятельный, но он все-таки организованный. Эти группы существуют при ком-то, при турклубе, при предприятии, при школе, при вузе, да, это организация. Они регистрируются, они заявляют маршрут, они этот маршрут утверждают, они зарегистрированы в контрольно-спасательной службе. То есть это цивилизованный туризм, они потом отчитываются, они получают за это так называемый опыт, справки о том, что пройден поход первой категории, второй категории, третьей категории сложности, всего их шесть. На основании этих справок присваиваются спортивные разряды, то есть это вот вполне цивилизованно, но самодеятельно. И, наконец, есть так называемый плановый туризм. Когда от тебя, ну, вообще ничего не требуется, ты получи путевку, да, а дальше, ну, следуй инструкциям, как говорится, и из тебя сделают туриста. Правда, туристы высокой квалификации таким образом не делали, это именно для начинающих. Это такой очень важный фильтр, когда предполагается, что по окончании вот такого вот похода человек либо с ужасом скажет: нет, 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 больше никогда, я последний раз спал в палатке сегодня ночью, да, и клянусь всем святым, что больше никогда до этого, значит, не опущусь. Но очень многие люди говорили, классно.
И это становится их увлечением.
Они переходят в самодеятельный туризм, и там пошли категорийные походы. В плановых не бывает практически. Единичка редко на плановом маршруте. Обычно это не категорийные походы. Вот. И некоторые люди с этих вот плановых номерных маршрутов мастерами спорта потом становились. Такие примеры есть и не один, да? Значит, деньги вкладываются в то, чтобы строить турбазы и приюты. Деньги вкладываются в то, чтобы производить снаряжение и оборудовать пункты проката. Надо сказать, что прокат вообще в Советском Союзе послевоенном не очень прижился, но все, кто вспоминают прокат, почти все вспоминают прокат именно туристического оборудования.
А что ходит в это оборудование?
Палатки, байдарки, рюкзаки можно было брать на прокат, варочную посуду, котелки, каны можно было брать на прокат. Вот как раз в области туризма прокат был очень широко представлен. Плюс прокат на турбазах. Ты приезжаешь, у тебя нет своего оборудования, но ты еще не определился, да? Понятно, что если ты стал туристом, у тебя будет и свой спальник, и, скорее всего, своя палатка, и свои коврики, и все прочее. А тут ты не определился, поэтому ты получаешь прокатную рюкзак, прокатную обувь, турботинки, как правило, штормовку, ну, а со спальниками, как мы увидим, по-разному бывало. Вот во все в это вкладываются десятки, сотни миллионов рублей. Действительно много всего строится. И в частности, буквально пышным цветом расцветает один из самых популярных в Советском Союзе всесоюзных маршрутов. Были всесоюзные, были региональные маршруты. Разница на самом деле небольшая, но всесоюзные, как правило, были оборудованы получше и были попривлекательнее в плане живописности. Вот этот самый 30-й маршрут. Сейчас нам, Андрей, перескочите, пожалуйста, первую картинку, газетную вырезку, и дайте сразу вторую, если можно. А это вторая, да? Нет, это третья, а вы дайте нам вторую, пожалуйста.
А вы... Здесь у нас типичный советский турист представлен, который здесь явно нас... взял из проката все самое необходимое.
Нам там важен не столько типичный турист, хотя он тоже будет важен, нам будет важен там у них за спиной типичная турбаза. Вот он, вот такой, значит, местным фотографом, любителем по шаблону, по трафарету, этот сюжет сегодня тоже будет, сделанная такая памятная фотография, и там изложен вот этот самый 30-й маршрут, который начинается, это Адыгея. Ну, по крайней мере, около половины проходит по территории Адыгеи, дальше переходит на территорию Краснодарского края, начинается около населенного пункта Хаджох, и в конечном итоге выходит на побережье в Дагомыс.
Всем знакомый курорт, кто Дагомыс, летает в Сочи.
Ну, под Сочи, совершенно верно, да. Более подробная карта у нас сегодня будет тех фрагментов, которые нам нужны. Вот что он собой представляет? Давайте мысленно пройдем его сначала в идеальных условиях. Значит, во-первых, кто мы с вами? Мы с вами, скорее всего, интеллигенция. Есть представители рабочего класса, про представителей колхозного крестьянства не слышал, честно говоря, но много интеллигенции, людей, которым не хватает активного образа жизни. То есть 11 месяцев в году они сидят на попе ровно. Бухгалтерия, школа, библиотека, поликлиника. Много людей с высшим средним специальным образованием. Инженеры есть. Мы могли купить эту путевку за полную стоимость, и тогда за тридцатку, за 30-й маршрут в 75-м году мы заплатили бы 70 рублей. Угу. Немалые деньги. Немалые, за, две, да. За две недели, да. Хотя, с другой стороны, отпуск на юге. И по сравнивать, если с другими вариантами, это не так уж дорого.
Скорее всего, мы поехали по профсоюзной путевке.
Да, дело в том, что в это время, поскольку профсоюзы вообще командовали вот этим плановым туризмом, профсоюзы очень здорово доплачивали. Кто-то получал 50%, кто-то 70% доплату от профсоюза. Но были люди, которые по каким-то причинам не хотели с профсоюзом иметь дело, они покупали, значит, за полную стоимость. И вот за эти самые 70 рублей ты прибываешь на старт в Хаджох. Там с тобой 5 дней занимаются, да, там собирается твоя группа, группе присваивается номер, да, вот вам ближайшие 2 недели предстоит провести вместе. Вообще группа должна быть 20 человек. Но, как обычно, когда у нас что-то становится массовым почином, начинается план, перевыполнение, то все пятое, десятое. Одним словом, группы в 40-50 человек никакой фантастикой не были. Это обычная практика того времени. С чем с вами занимаются? С вами проводят теоретические занятия по укладке рюкзака, по постановке палатки. Ну, то есть начальный базовый курс.
На армейском молодого... языке учебка.
Учебка, даже на армейском языке я бы сказал, курс молодого бойца. Это то, что до учебки, да? До присяги. Вот, значит, самые-самые базовые штуки. С вами делают несколько без ночевки радиальных выходов куда-нибудь. Сейчас нам Андрей покажет очень красивую цветную фотографию. Она у нас четвертая картинка. Там будет такой водопад. Вот это как раз на 30-м маршруте вы, например, делали радиальный выход, возвращались на турбазу к ночи, вот посмотреть на такой водопад, там пофотографироваться, значит, полазить, все прочее. Проводили, естественно, занятия с вами по технике безопасности, по порядку движения, по правилам поведения в туристическом путешествии. Это все занимало порядка 5 дней. После этого на автобусе, а иногда и на грузовике, тогда с этим было гораздо проще, чем сейчас, вас перебрасывали в начало так называемой активной части маршрута в поселок Гузериполь на турбазу «Кавказ». Вот оттуда следующие пять... Да, там у вас тоже был инструктаж по технике безопасности. Там на Кавказе была так, на турбазе «Кавказ» была такая традиция. Уходящая группа, значит, группе, которая прибывала на базу, показывала такое представление, что-то типа «Дня Нептуна». У моряков, там костюмированное всякое такое шоу, типа как «Добро пожаловать в туризм». Выпускалась стенгазета, да, да, получались, естественно, те самые рюкзаки, штормовки, ботинки, все, что положено, получали продукты накануне вечером и утречком раненько выходили на активную часть маршрута. Активная часть маршрута занимала 5 дней. После чего вы прибывали в Дагомыс и последние 5 дней на пляже, рестораны. То есть группа по-прежнему существует, но там уже она носит...
Предоставлена сама
она
себе.
Она предоставлена сама себе, все люди взрослые. В таком походе либо дети с родителями, либо совершеннолетние. Несовершеннолетние без родителей в таком походе оказаться.
Тем более много вопросов, что же пошло не так с той самой туристической группой.
Ой, с ней пошло, ну, если коротко, то с ней пошло не так почти все. Хотя многое из того, что пошло не так, считалось, что это почти так. Значит, смотрите. Во-первых, я упомянул про численность. На тридцатку желающих было очень много, и поэтому тот план, который существовал, но все равно перевыполнить же по советским меркам, перевыполнить всегда хорошо, да? Поэтому кто осудит директора турбазы, если ничего не произойдет, что он в группу из 20 человек сделает ее 30, что он выпустит на маршрут не одну группу из 20 человек, а объединит две группы и выпустит их одной.
Но все-таки вот если говорить о директоре турбазы, его заинтересованности, там нет какой-то коррупции, что он что-то себе в карман положит? Или это просто именно плановая история, что вот наша база самая лучшая, мы набираем больше всего туристов?
Там, я думаю так, просто из общего опыта, так сказать, позднесоветского, если директор базы подворовывает, он, конечно, подворовывает с кухни, подворовывает с мертвых душ в прокате, еще с каких-то штук, но это прямое воровство, да, и тут, наверное, большее число людей ему помогает подворовывать. Кого-то он, может, не оформляет или, наоборот, оформляет опять-таки мертвые души. В глубину этих махинаций я, честно говоря, не погружался. И в нашем деле даже обвинений таких против работников турбаз не выдвигалось. Но это действительно, это премии, это, так сказать, почетные грамоты, это какие-то там кубки ВЦСПС или какого-то там местного, значит, регионального совета профсоюзов. Это престиж. Ну и кроме того, тебе этих людей присылают. Это не ты продаешь путевки. Тебе присылают. Вот человек приехал с путевкой, да, ты не можешь его не принять, ты не можешь сказать, прости, пожалуйста, дорогой, у меня нет места, найди место, в лепешку расшибись, да. Ну и вот, собственно говоря, с этой группой, которая имела порядковый номер 93, первые 5 дней занимался там вот, в Хаджохе, значит, занимался опытный инструктор Алексей Павлович Агеев, который по воспоминаниям добросовестно все, что положено, всю технику безопасности, всю технику движения в группе, все это отрабатывал, но он по профессии учитель. И в начале сентября он отбыл, так сказать, в местную школу по основному своему роду деятельности. Значит, колоссальная проблема с кадрами. По закону положено, чтобы это были, как мы бы сегодня сказали, сертифицированные инструктора. То есть они должны пройти учебу, они должны пройти практику, они должны сдать квалификационный экзамен, и после этого им присваивается звание инструктора. Вот статистика такова, что на летом, в активный период, на маршрутах Западного Кавказа на 100 человек инструкторов приходилось примерно 3 таких вот имеющих, что называется, допуск. Кто такие остальные 97? Это ребята-активисты, как правило, студенты местные или недавние выпускники вузов. Они имеют какой-то собственный опыт. Они пару раз вот с таким опытным инструктором походили вторым номером. Они еще ничего не сдали, но нет людей. Ну, нет людей, да? Я не могу держать эту группу на базе. Мне надо кого-то ей во главе поставить и отправить по маршруту. Это я сейчас за директора базы говорил. Нарушение. Нарушение. Общая сложившаяся практика, несомненно. Значит, а эти самые ребята, студенты, они получают кое-какую зарплату. Если это, если в ВУЗе требуется какая-то летняя практика, вполне возможно, что по специальному письму им это зачтут за летнюю практику. Зарплата, кстати, небольшая. У инструктора зарплата в месяц была 80 рублей. При этом 30% полагалось из них вычитать за питание, потому что они же на базе кормятся. Некоторые директора, я знаю, чтобы удержать инструкторов, на свой страх и риск с них не вычитали эти деньги, а кормили их... Ну, когда...
Ставили на довольствие.
Когда, да, но неофициально. Потому что когда котел на 200, из котла на 200 накормить 205 – небольшая проблема. Да? Ну и вот тоже нарушение. Общепринятая практика. Да, общепринятая практика. Одним словом, опытный инструктор Агеев пошел, отправился учить детей, а группе... Во главе группы поставили 2 студентов, Алексея Сафонова и Ольгу Ковалеву, студенты Донецкого сельхозного института. Они с самого начала работали с группой, вместе с Агеевым, у него на подхвате. Ну, то есть, вот к моменту, когда они стали самостоятельными руководителями, они знали эту группу 5 дней. Дальше, Андрей, дайте нам, пожалуйста, вот теперь жизнерадостную кампанию на фоне палаток. То, что у нас было первое. Это совершенно верно. Вот посмотрите. Вот действительно, Никит, вы правы. Вот эти брезентовые штормовки, ну, собственно, естественно, спортивные костюмы типа «Олимпийка». Рюкзаки, я здесь вижу и абалаковские рюкзаки, и несколько других конструкций, довольно неудобные, довольно капризные в плане укладки, их нужно было очень тщательно и сложно укладывать.
Сложнее, вот... чем вещмешок?
Нет, дело в том, что вещмешок для похода штука нехорошая. Там система лямок очень примитивная. Вот этот вот абалаковский рюкзак, самый распространенный, называемый еще слоновые уши за такой большой клапан, который из-за спины торчал, как уши у африканского слона. Значит, он действительно был капризен в укладке, там нужно было спальник определенным образом, спальником как бы делался каркас, внутрь туда ставился, плюс он был небольшого объема, 60 литров, если его не доделывать самостоятельно, поэтому многие вещи к нему привешивались снаружи, помните картинки того времени, конечно. Да? Ботинки, чайник, там еще что-то, какая-то фигня, вот это все такое достаточно типично. Ну а самое главное, здесь турбаза, вот вы видите, там ровные поставленные ряды таких стационарных палаток. На турбазах в то время, на базах, могли быть уже и каменные домики, и деревянные сарайчики, и строительные вагончики, то есть что-то более или менее такое, более конкретно. Помимо турбаз были еще привалы. Это те места, где ночевать в течение маршрута. А на привалах могло вообще не быть ничего стационарного, только места под палатки. Мог быть домик небольшой, где дежурные инструктора находились, но на привалах жили именно в палатках, хотя уже были привалы. Привал Фишт был одним из таких привалов, которая 93-я группа должна была проходить, где существовали к этому времени уже стационарные постройки такие.
Полноценная инфраструктура для отдыха.
Ну, как полноценная? Все равно там могло не быть водопровода, там, скорее всего, прямо тут же из речки брали воду, да? Там, конечно, не было пищеблока, а готовили на таком, в общем, ну, примитивном летнем варианте такой летней кухни, а то и просто на костре. Значит, на активном участке маршрута, вот на этих пяти днях, на 30-м маршруте туристы не несли с собой ни палатки, ни спальники, потому что на всех приютах, где они должны были ночевать, стояли стационарно палатки, и там в пункте проката выдавались спальники. Значит, из гигиенических соображений люди несли с собой только вкладыши. Самый простой вариант вкладыша – это простыня зашитая, получается такой кокон. То есть ты в спальник залезаешь в своем вкладыше, да, ты не контактируешь со стенками спальниками, где до тебя был другой человек, да? Вот, и это облегчает людям жизнь. Не надо палатки нести, не надо варочную посуду нести, потому что тоже все на приютах, а на перекусе ты там перекусываешь. Что ты с собой тащишь? Ты тащишь с собой свою одежду, ты тащишь с собой продукты, распределенные между всеми членами группы, да? Ну и по сути все, а дальше уж твое дело, фотоаппарат хочешь, неси фотоаппарат. Хочешь свой спальник, например, ты опытный турист, ты не хочешь в этом прокатном спальнике спать, пожалуйста, никто тебе не запрещает, неси свой спальник. Да? Есть у тебя хорошая накидка от дождя, неси накидку от дождя, а тебе кроме штормовки вот этой из тоненького брезента никто ничего не выдаст. Да? Это уже твое дело. Ну а дальше что? Дальше, наверное, нужно... Да, давайте покажем еще приют. Пятая картинка, черно-белая фотография. Вот так выглядит, собственно говоря, один из приютов. Вот вы видите домик инструкторов. Ну, в принципе, какое число людей там можно разместить, не дай бог, больные или что-то. Какие-то вот навесы и вот площадки под палатки. Стоят палатки.
Идеально как раз для оптимальной группы 20 человек, как вы
говорили. Да, вот на этом приюте мы видим, что здесь, скорее всего, 20 человек в обычном варианте. Но... если идут вот такие монстры по 40-50, то, в принципе, как-то укладывались, что называется, в темноте, да не в обиде. Тем более, к этому времени группа уже все-таки как-то худо-бедно немножечко сдруживалась, уже пару-тройку раз вместе выпивали, сидели у костра, пели песни, да, и все прочее. Кстати говоря, этим тоже занимались, и вечерними посиделками, вечерними кострами. Инструктора тоже следили за тем, чтобы это было, чтобы народ там не разбредался, придумывались какие-то конкурсы. Все хорошо, пока хорошая погода, все хорошо.
Ну, давайте здесь тогда сделаем паузу на словах «пока хорошая погода», чтобы оставить интригу.
Ну давайте, давайте сделаем паузу на словах «хорошая погода», не проблема.
Да, Алексей Кузнецов, Никита Василенко, программа «Не так», совсем скоро вернемся.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это не просто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Продолжается программа не так на канале «Дилетант». С вас лайки и подписка Алексею Кузнецову и мне, как соучастнику Никите Василенко.
Тоже,
да.
Конечно.
И не забывайте, что поддержать проект «Дилетант» и «Живой гвоздь» можно в том числе, зайдя в наш книжный магазин shop.diletant.media. Много интересных лотов, есть мерч наш, но сегодня прошу обратить внимание вас на книгу «Прививка для императрицы. Как Екатерина II и Томас Димсдейл спасли Россию от оспы». Люси Уорд, автор. Это достаточно важная книга, она была хитом, когда была вакцинация, связанная с ковидом, но вот сейчас актуальность книги не теряется, потому что там не сколько про то, как императрица спасала Россию, а про здравомыслие, что вот не забывайте, прививка – это важная история, и как это внедрялось в том числе и в России. Очень богатый сюжет.
Тем более, что большинство экспертов по прививкам с тех пор переквалифицировалось в военных аналитиков. Да?
Это так.
Им неплохо бы вспомнить свое прежнее ремесло, а в этом эта книга будет большим подспорьем.
Ну и кроме того, не забывайте, есть много разных других исторических флотов, например, репринтное издание 20-х годов «Боевая жизнь Красной Армии», там материалы о гражданской войне или просто история Красной Армии в трех томах, боевых действиях, которые навела против белых, и все это вы можете найти в магазине shop.diletant.media, но не будем задерживаться, потому что у нас была хорошая погода, но вот хорошая погода имеет свойство заканчиваться.
У нас ее почти не осталось, это правда, да. Ну и вот сейчас мы увидим с вами одну из двух основных картинок сегодняшнего дня, и, Андрей, пока ее не убирайте, да, она нам нужна. Вот это начало активной части маршрута, вот поселок Гузарипольь справа, турбаза «Кавказ», откуда они пешком mm-hmm. уже уходят с довольно нетяжелыми рюкзаками, уходят на маршрут. Раньше первый день был бы до приюта «Армянский». Но в том году, в 75-м, там в тех краях затеяли строить дорогу, велись взрывные работы, и хотя они велись не на месте приют, конечно же, да, но это, в общем,
от греха подальше
решили маршрут перенести на соседний, так сказать, хребтик, а потом вывести его туда же на основную угу. нитку, и был организован на скорую руку. Временный приют «Тепляк», куда были завезены, причем туда не было возможности никакому автомобилю, даже самому проходимому, пробиться, поэтому на лошадях туда забросили палатки, спальники, варочную посуду, еще что-то, что на приюте должно находиться, там никаких стационарных сооружений не было. Значит, вот первый день они спокойненько по достаточно пологой тропе, чуть вверх, чуть вниз, поближе к речке, подальше к речке, дошлепали до этого самого приюта «Тепляк». На следующий день им предстоял первый довольно сложный день. Первый такой угу. день был, ну, совсем прогулочный. А второй день был уже с набором высоты, потом, соответственно, спуском. По-хорошему, надо было бы лечь спать пораньше, как можно раньше, желательно в 8 утра уже выйти mm-hmm. с этого приюта, для этого нужно встать где-то в 5:30-6, дежурным в 5 для того, чтобы приготовить поесть. Готовили на приютах сами, это на турбазах готовят, mm-hmm. так сказать, централизованно, на приютах сами. Но накануне вечера, да, у народа обнаружилась бутылочка другая, третья. Надо сказать, что вот на этих плановых маршрутах это дело абсолютно обычное. Как всегда, на курорте вокруг туристов возникает инфраструктура, появляются местные люди, говорят, уважаемый, вино будешь, да, мясо, шашлык кушать будешь?
Без
мясо
этого есть, никак, да.
Кто-то выпил больше, кто-то выпил меньше, так, чтобы кто-то в дрибадан, да, такого вроде бы не было, но есть воспоминания, что на следующий день поутру кто-то маленький поправлялся. А самое главное, что, во-первых, это, конечно, вносит элемент некоторого бардака, а во-вторых, из-за этого позже встали, позже вышли, одним словом, как минимум 2 часа они потеряли. Вот если бы эти 2 часа у них были, их бы непогода застала не на траверсе, а на спуске, mm-hmm. уже практически в непосредственной близости от конечного пункта, и тогда, скорее всего, обошлось
Какая-то
без...
большая цепочка случайностей. Вот.
И это только начало этой цепочки, Никита. Это только начало этой цепочки. И дальше они пошли. Значит, сначала они поднялись, им нужно было в тот день подняться на склон, горы, вот она зеленым показана, гора Гузерипль, 2150 метров на вершину, не предполагалось никакого восхождения. Они траверсом, после того, как подъем закончился, траверсом, то есть не теряя, не набирая высоту, эту гору обходили с севера, выходили на перевал Гузерипль и дальше уже прямой дорогой на приют Фишт. У подножья доминирующей вершины в этом районе очень красивой, почти 3000-метровой горы Фишт. И вот когда они вышли из леса, а сначала тропа шла таким пихтовым лесом, довольно густым, когда они поднялись над северной границей леса и вышли в зону альпийских лугов, это одна из фишек 30-го маршрута. Он вроде как не длинный, но он проходит по высотности самые разные зоны.
Максимально живописный маршрут.
Он действительно очень живописен. Те, кто на нем побывали в хороших погодных условиях, как правило, его вспоминают. Он не сложный, он не требует каких-то там сверх, так сказать, усилий от человека. Он обалденно красивый. Ну, на самом деле, туризм же действительно очень хорошее дело. Да, чё я это очевидная вещь доказываю, в открытые двери ломлюсь. Ну, а дальше я буду цитировать из уголовного дела. Примерно это из показаний инструктора, одного из двух инструкторов, вот Алексея Сафонова, то, что он на следствии будет показывать. Примерно через 8 километров пути из 16, которые надо было пройти в этот день, вслед за дождем, дождик накрапывал с утра, неожиданно налетел ураганный ветер. Совершенно черные тучи не ползли, а летели прямо на нас. Мы оказались на ровной голой местности, спрятаться было негде. Я вырос в горах, хотел с отцом на Эльбрус, но ничего подобного не видел. Сафонов, конечно, со своей напарницей уже допустили ошибку. Если он вырос в горах и ходил на Эльбрус, он не мог не знать такого очень специфического запаха, который появляется незадолго, но за несколько часов, до того, как вдруг неожиданно начинается снег. Этим снегом начинает пахнуть. Вот прям отчетливо, и если городской житель может не узнать этот запах, человек, выросший в горах, обязан был его узнать. Но на тепляке никакого начальства нет, связи с турбазой «Кавказ» нет, ну и что? Они решают идти, вот у них план, они за сегодня должны пройти 16 километров и выйти на Фишт. На небо посмотрели, ну на небе пасмурно, на небе дождик, ну все-таки 10 сентября, бархатный сезон, да, не зима все-таки, и они пошли. Одна из туристок к следователю. Все произошло внезапно. Мелкий дождь не предвещал бури, даже когда он перешел в мокрый снег. Вдруг поднялся ветер такой силы, что невозможно было удержаться на ногах. Через несколько минут сдуло, как пушинку одного из наших туристов, Феликса Шинова. Мы видели, как с огромной быстротой он пролетел по равнине, и его унесло в пропасть. Он даже не успел крикнуть. Может создаться впечатление, что женщина, так сказать, сильно преувеличивает. В тот день на море, с моря пришел смерч, самый настоящий смерч. Его зафиксировали все погодные службы, к нему готовились, было штормовое предупреждение.
То есть погода тоже была максимально вот нетипичной, была... которую было предсказать трудно.
Как вам сказать, в сентябре вот такой внезапный снег, все-таки они на довольно большой высоте, около 1,5 километров они находятся, да, это не редкость. И в горах там, поскольку рядом Черное море, там действительно бывают такие снежные заряды, что вот за час может навалить 30-40 сантиметров вот этого мокрого снега, что и произошло в данном случае. Но все равно, конечно, в этот день погода была исключительной сложности. А дальше, собственно, Андрей, еще на секунду верните, пожалуйста, вот эту карту. Кружком я показал ареал, в котором группа находилась, когда случилась вот эта самая трагедия. Если вы видите, к юго-западу находится гора, понятно, склон вверх, туда они не пошли. А наоборот, на северо-восток отходят такие ручейки, притоки реки Армянка. Они текут в очень глубоких балках. Андрей, дайте нам, пожалуйста, следующую карту. Вот на следующей карте... географической, с горизонталями все как положено. Ее уже не я делал, в отличие от предыдущей. Это готовое, точнее, из другого источника. Вот видите, вот как они должны были бы идти красными стрелочками. Вот он траверс, обходя гору и туда к перевалу Гузерипль. Вот как раз на этом участке их и накрыло. Дальше свидетельства расходятся. Кто-то утверждает... Да, две группы, вот эта группа 53 человека, она формально была разбита на две группы по, соответственно, 26 и 27. Они очень сильно растянулись. Вообще группа в 50 с лишним человек, она абсолютно неуправляемая. Даже если это дрессированные дети...
В любом случае, с ним было два инструктора, то есть каждая группа сопровождалась инструктором.
Одним инструктором, да, а вообще по-хорошему, вот в самодеятельном туризме, например, два руководителя и группа не больше 15 человек, да, то есть больше 17 человек не может оказаться. Тут, соответственно, в три раза больше. Ну и плюс инструктора, в общем-то, студенты, ребята совсем юные и неопытные. Там были люди, которые были вдвое старше их, потому что самым старшим, кто был в группе, 48 лет, а им 20. Да,
то есть еще нехватка авторитета, силы возраста.
И то ли они отдали указание, мы возвращаемся назад на тепляк, самое разумное в этой ситуации, но их не послушали, то есть кто-то послушал, кто-то не послушал. А в другом источнике я прочитал, что вот эти, они вдвоем, эти мальчик и девочка, начали на виду у всех между собой совещаться, что дальше делать. Такие вещи нельзя делать. Да? Любой самый идиотский приказ, но уверенным тоном, не допускающим возражений, да, сейчас мы все прыгаем в пропасть. Некоторые из нас, некоторые из нас при этом спасутся. В общем, в результате группа абсолютно потеряла какую бы то ни было организованность, управляемость. Кто-то бросился вниз. Андрей, еще раз верните, пожалуйста, карту. Спасибо, что вы нас иногда показываете, но карта сейчас важнее. Карту вот эту подробно, да. Синие стрелки показывают, кто-то сразу пошел вниз, стремясь к лесу. Лес всегда кажется, что вот достигни леса, и снимается куча проблем. Да? Ветер станет потише, какая-то защита от снега, в лесу дрова, разведем костер. Это большая иллюзия. То есть это не всегда иллюзия, но иллюзия, что вы в лесу, на которую уже навалило снегу и все мокрое, что вы быстро разведете костер, если вы не профи, не таежный охотник и не мастер спорта по туризму. Это, в общем-то, иллюзия. Но кто-то ломанул туда, а там довольно круто. Вот кто читает карту, видит, что по одному из ручьев показаны обрывы очень серьезные. Один из участников группы погиб, собственно, упав с такого обрыва. Кто-то за инструктором, за женщиной, за девушкой-инструктором, значит, за Ольгой Ковалевой, отправится вот там красной точкой, показан пастуший балаган. Это в той местности балаганами называют такие, ну, укрытия для пастухов, более широкое кавказское название кош, кошара, да? Ну, вот там балаган, балаган, хорошо, пусть будет балаган. Значит, отправились к этому самому пастушему балагану, добрались дотуда, через снег с трудом пробились. Надо понимать, что это очень подробная карта. Все происходит в квадрате 2 на 2 километра, не больше. Но, тем не менее, видимость практически нулевая, шквальный ветер, резкое падение температуры, снег лупит, как из пулемета.
И все-таки еще раз, почему они все разделились?
Потому что у инструкторов не было ни воли, ни опыта, ни достаточного авторитета для того, чтобы это предотвратить. Туристка, врач... Одна из взрослых участников группы. Слабые стали отставать. Я, идущие за мной, помогали тем, кто ослаб, потеряли основную группу. А видимость упала до 2-3 метров. Поэтому потеряться ничего не стоило. Да, вот сбросить темп движения, и за полминуты ты уже, а еще и слышно же плохо в такую погоду. Кричать было бесполезно, так как стоял сильный шум от ветра. Шли по следам, оставленным в снегу, он был глубокий, местами по колено. Дошли до леса, там было потише. На крик отозвались те, кто ушел вперед. Они показались на той стороне ручья. Поскольку они склон в разных местах начали по нему спускаться, а это верховье ручья, кто-то с одной стороны, кто-то с другой. А буквально 10 метров, абсолютных 10 метров вниз, этот ручей уже превращается в очень серьезный поток, который невозможно перейти вброд, тебя унесет. Он камни несет, этот поток. Берега были очень крутые, сбоку и выше, судя по крикам в лесу, были еще туристы, но маленькими группами. Все слышали друг друга, перекликались, но собраться вместе не смогли, так как кругом были обрывы, густой кустарник, глубокий снег. А дальше, сейчас Андрей нам покажет самую первую нашу сегодняшнюю картинку. В литературной газете в августе следующего 1976 года выйдет вот этот вот судебный очерк знаменитого Аркадия Ваксберга, он назывался «Смерч». Необычная штука, ну, то есть не то, что необычная, но нечастая. Очерк был настолько большой, что он вышел в двух номерах, то есть две полосы было под него отведено. Это первый выпуск 16 августа 1976 года, и будет еще 23-го окончание. Дальше там подробно описано, вы сейчас без труда этот очерк найдете, не обязательно в газетном вот таком вот виде, текст его выложен. Описание, как действовали отдельные люди. Кто-то вел себя абсолютно героически, кто-то прилагал максимальные усилия к тому, чтобы наломать дров, поддержать костер, а люди делились вещами, кто-то вел себя ровно наоборот. Нашлось несколько мужчин, а надо сказать, 93-я была не совсем типичная группа. На этих плановых маршрутах обычное дело, что женщин заметно больше. А тут, судя по всему, было примерно 50 на 50. То есть было довольно много мужчин, судя по возрасту, уже отслуживших армию, таких по 30, что называется, самое время совершать подвиг.
Они стушевались.
Не все, конечно, но были те, кто не просто ничего не делал, кто не просто не помогал, а кто отталкивал от костра более слабых. То есть... были люди, для которых
Дарвин выживает сильнейший,
включился закон джунглей совершенно. Вот на суде допрашивали туриста, одного из тех, кто был вот в этой группе, активно занимавшихся спасением собственной жизни. Вопрос: почему вы самовольно ушли от группы? Ответ: я, как все, вижу, уходят шестеро других, и я с ними. То есть они всемером откололись. Вопрос: но вы обещали вытащить из пропасти своего упавшего друга, почему вы не сделали этого? Действительно, когда они начали спускаться в ручей, его товарищ упал, но не разбился, а ему повезло, ну, повезло, не знаю, повезло ли. Он упал на полочку, и на этой полочке задержался и закрепился, но самостоятельно вылезти не мог. И вот этот вот Загорянский, которого допрашивают в суде, он ему говорит: сейчас... подержись, продержись часик-другой, сейчас мы внизу костер разведем, я за тобой вернусь, мы тебя вытащим. Вы обещали вытащить из пропасти своего упавшего друга, почему вы не сделали этого? Ответ: Дужанский к тому времени уже погиб. Вопрос: вы это знали точно? Ответ: предполагал. Вопрос: это случилось днем 10 сентября, самое начало? Ответ: да. Судмедэкспертиза заключила: Дужанский Семен Семенович, 40-го года рождения, умер от переохлаждения организма, смерть наступила не ранее 11 сентября. То есть он сутки умирал там от переохлаждения на этой полочке, а его товарищ в нескольких сотнях метров грелся у костра и ел. Поскольку это были в основном взрослые мужчины, у них и продуктов, ну, распределили, как женщинам поменьше, мужикам побольше. У них продуктов оказалось больше, они их съели подчистую. В общем, одна группа с инструкторшей добралась до Коша. Там было, на их счастье, два, значит, пастуха с колхозным стадом. Они их как-то в маленьком этом самом сарайчике разместили, холодно, ну как-то грелись, что-то какие-то там были, какие-то шмотки, какая-то одежка. Эта девушка то ли упала, травму получила, то ли от снега ослепла, она ничего не видела, значит, парень, ее напарник, значит, искал, находил по 2-3 человека, приводил к этому самому Кошу. Через некоторое время до вот этого Коша, до этого балагана, дошлепала следующая группа, 94-я, вышедшая на следующий день тем же маршрутом, это было уже после ночи. Чего у вас тут? Ой, у нас тут полный мрак, на фишт пробиться невозможно. А, сказал 94-я, развернулась и пошла обратно на тепляк. Формально это правильно. Потом, когда допрашивали инструкторшу этой группы, она сказала: ну вот смотрите, мы вернулись на тепляк, у нас ни одного погибшего, у нас ни одного травмированного. Мы отвечали за свою группу, мы свою группу сохранили. Да, с точки зрения закона это, ну, в общем, безупречная логика. У суда и не было никаких претензий к этим людям. Единственная претензия, которая к ним была, они видели, в каком состоянии 93-я группа, они не могли не понимать, что произошла катастрофа, и поэтому обязанность инструкторов, не туристов, инструкторов, вот они пришли на тепляк, и пулей по относительно ровной тропе 12 километров на основную турбазу, для того, чтобы сообщить, что с группой катастрофы.
А никаких средств связи не было ни на тепляке, ни, тем более у пастухов?
Ни на тепляке, ни у пастухов, но... Помните, я говорил про фотографии самодеятельные? Значит, инструктор на турбазе «Кавказ». Он был свободен от дежурства в эти дни, и он подрабатывал, занимался тем, что он фотографировал туристов. У него там, видимо, какая-то маленькая лаборатория была, печатал снимки. Он сфотографировал 93-ю группу, когда они уходили на тепляк. Он напечатал фотографии, и кружной дорогой, более длительный, но гораздо более пологой и защищенный, он налегке рванул на фишт, попал в непогоду, но дошел до фишта. Он опытный человек, опытный горник. На фиште не приходило, 93-й, нет, не приходило, ждем. Ну, сейчас должны прийти. Не приходит, он ждет их там всю ночь, они не пришли. Он обратно добегает до турбазы «Кавказ», и вот с этого момента на турбазе, по сути, должны знать, что с группой что-то произошло.
Но он тоже не сообщил.
А он не знает, он мимо, он кружным путем, он не видел этих людей. Единственное, что теоретически директор турбазы мог предполагать, что они в лучшем случае либо остались на тепляке, либо вернулись на тепляк, что они все-таки внизу в палатках. Но все равно это нужно проверять, их даже с тепляка нужно вынимать. Это не подготовленные туристы, это люди, которые и в этих условиях могут простудиться, а кто-то там может и в пропасть свяжется. Ну, в общем, как обычно, подвиг одних, подвиг, я это слово употребляю без малейшей преувеличения, надо понимать, что вот когда мы предъявляем претензию к людям, которые не оказали другим помощь, ну, моральные рамки это каждый сам выстраивает, с юридической точки зрения никаких претензий нет, потому что статья об оставлении в опасности прямо указывает, что человек обязан оказать помощь другому, находящемуся в опасной ситуации, только в том случае, если это можно сделать без серьезного риска для самого себя. Любой отход от костра для того, чтобы кого-то искать и кому-то помогать, в этих условиях грозил смертельной опасностью.
А еще раз, какая смертельная опасность самая страшная была?
Заблудиться и погибнуть от переохлаждения или в тумане и снежной метели упасть с обрыва. Большинство погибло от переохлаждения, подавляющее большинство. Будет суд, суд областной Майкопский, ну, областной суд автономной области Адыгея в Майкопе летом 76 года. 5 человек на скамье подсудимых, 2 директора турбазы, в том числе и Кавказа, первой турбазы в Хаджохе и в Гузрипле Кавказ, первый, что выпустил группу, с, ну, в общем, их обвиняли в халатности. Халатность, повлекшая за собой гибель людей, но статья в Советском уголовном кодексе не формулирует ничего про гибель людей. Там просто сказано, значит, сейчас я вам процитирую.
Современным языком оказание ненадлежащих услуг.
Да, но тогда такой не было такой формулировки. Статья 172 УК РСФСР 60-го года. Невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, причинившее существенный вред государственным или общественным интересам, либо охраняемым законом права и интересам граждан, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет или исправительными работами на срок до 1 года или увольнением от должности. Я много форумов прочитал, где обсуждают и сегодня обсуждают эту трагедию. Вот почему такое маленькое наказание, максимальное 3 года лишения свободы. Потому что ровно столько устанавливает статья. Выше
придется. А можно было квалифицировать более в тяжкую статью?
А как? Непредумышленное убийство? Нет, конечно. Понимаете, суд исходил из того, что если отбросить соображение морали, с чистой юридической точки зрения, ребята-инструктора вообще не виноваты. виноваты те, кто им их назначил инструкторами. Они не должностные лица. Статья говорит, выполнение должностным лицом своих обязанностей. Оставление в опасности к ним не относится. Вот уж они приложили максимальные усилия для того, чтобы кому можно, так сказать, помочь и так далее. Ну и кроме того, значит, насчет оставления в опасности я сказал, только без серьезного риска для жизни. Поэтому наказали кого? Наказали тех, кто, как говорится, обслуживал маршрут и невыполнением, несоблюдением инструкций создал ситуацию, когда в чрезвычайной ситуации вот все закончилось гибелью 20 лет.
Вы сказали, 5 человек на скамье подсудимых, а кроме директоров кто еще?
Кроме директоров, старший инструктор турбазы «Кавказ», который тоже по своей должности не предпринял соответствующих, значит, мер, руководитель спасательного отряда, значит, окрестного, там тоже спасатели далеко не полностью выполнили свои обязанности, и женщина-метеоролог, которая не до конца выполнила служебную инструкцию, получив метеоданные о том, что приближается штормовая погода, она недолжным образом эти данные разослала. И в результате, если бы она отправила телеграмму на Кавказе, на турбазе «Кавказ», ее бы рано или поздно получили, но получили бы, даже если уже в начале смерча, все равно в начале. А тут что получилось? Значит, есть такая технико-туристическая экспертиза, которая оценивает ситуацию вот с точки зрения правил, соблюдения правил, предусмотренных для туризма. Вот. Три мастера спорта были по туризму в качестве экспертов приглашены. Вот какое они дали заключение. Инструкторы группы номер 92, находившиеся на приюте «Фишт», это группа, которая уже прошла и была на «Фиште», имели реальную возможность сообщить контрольно-спасательный отряд области о нарушении группы номер 93 контрольного срока. Для этого надо было вниз на соседний приют послать гонцов, а там уже была связь. Они этого не сделали. Для этого им необходимо было не позднее 16:30 направить оперативную группу в Бабук-Аул, где имеется действующая радиостанция Кавказского государственного заповедника, то, что я сказал. Также нужно было послать мобильную группу на турбазу «Кавказ» через Армянский перевал, это гораздо более пологий путь, которым шел инструктор с фотографиями, и Партизанскую поляну. Реальность такого шага подтверждается прохождением этого маршрута 10 сентября от Партизанской поляны до «Фишта» и 11 сентября в обратном направлении в одиночку инструктором Гасиловым при тех же погодных условиях, как я сказал, с группой номер 93. Вот такая вот совершенно жуткая история. Были сделаны серьезные выводы, как обычно, собственно говоря, вот случилось что-то, мы начинаем устранять последствия. Но турбазы были оборудованы радиостанциями, значит, нахлобучили всех директоров. Но с инструкторами, например, сильно легче не стало, потому что, ну, негде, вот, срочно, за год вы из воздуха, а такая простая вещь, например, как чтобы людям, которые работают инструкторами на таких турбазах, хотя бы в два раза поднять зарплату до 160.
До этого трудно додуматься.
Чтобы она стала соответствовать, ну, каким-то. Да, все-таки 75-й год на дворе, не голодное послевоенное время. Люди хотят и приодеться, и как-то что-то, не только на тушенку с макаронами все это потратить. Да? Это дало бы довольно серьезные вещи. Хотя само по себе это, конечно, не решает проблемы. Этих людей надо учить, этих людей надо тренировать, этих людей надо отбирать. Вот такая вот история. И поразительно, что в отечественном туризме, понятно, в самодеятельном туризме аварии происходят гораздо чаще, там гораздо более сложные маршруты и все прочее, да? Но самая крупная авария в отечественном туризме вот на этом шикарном, почти пляжном, матрасном 30-м маршруте.
Как известно, правила пишутся кровью, и сколько жизней пришлось заплатить, чтобы внести эти изменения?
Да дело в том, что на самом деле к моменту трагедии на 30-м маршруте, к 75-му году, уже по 8 раз кровью правила были написаны, уже существовало множество инструкций, и госкомспортовских, и ВЦСПСовских, и замечательно совершенно работала система контрольно-спасательных станций КСС легендарных, где работали такие профи. Я некоторых застал, стариков, там, Панова, Афанасьева на Московской станции юных туристов. Были фантастические совершенно специалисты с опытом невероятным. Да, они писали рекомендации, они писали методические указания. Они на каждом маршрутно-квалификационной комиссии, которая выпускала в походы вот самодеятельных туристов, давали ценнейшие какие-то уточнения, указания. Вот ты сюда не ходи. Здесь на карте вроде нормально, на самом деле ты здесь не пройдешь со своими школьниками. Но вот как только это все сталкивалось с планово-погонной системой, все, ай, нормально, ай, сколько уже прошло, в этом году прошло, в прошлом году прошло.
И все-таки жизнь 21 человека получается.
21 человека, да. Дайте нам последнюю картинку, Андрей, вот это полный список погибших с годами рождения, с адресами.
Из разных уголков Советского Союза.
Да, это сборная составная группа, где, когда эти самые, кто-то из Узбекистана, вон из Ферганы, кто-то с Украины, из Харькова, из Киева, из Херсона, были вот из Черновцов, я вижу, из Запорожья, вот, Винница, как-то в основном Украина представлена.
Что ж, наша программа подошла к концу, и после этой жуткой истории хочется еще раз напомнить нашим зрителям, берегите себя и своих близких.
Это правда, но в походы ходите, ходите в походы, это хорошее дело.
Жизнь в движении. Алексей Кузнецов, Никита Василенко, спасибо, кто сегодня был с нами, и до новых встреч.
Всего доброго.